Во имя Отца и Сына и Святого Духа. С воскресным днем, дорогие братья и сестры. Всех вас поздравляем. Сегодня за Божественной литургией читалось три Евангелия, три отрывка из Евангелия. И одно из отрывков было повествование о исцелении дочери Иаира, управителя синагоги. Это евангельское повествование описывается у Луки в 8 главе. Вы сами можете дома после службы еще раз прочитать для интереса, углубиться и воспроизвести еще раз, повторить, так сказать, потому что повторение – это мать учения. Мы за литургией каждый раз читаем практически одни и те же отрывки Священного Писания. Но почему-то вот как-то так устроен человеческий мозг и организм, что он ленится запоминать серьезные вещи, а всякую ерунду запоминает очень легко. Так вот, в 8 главе Евангелия от Луки, в 41 стихе, с начала 41 стиха, идет повествование о том, как к Иисусу подошел некий человек с именем Иаир, который был начальником синагоги, и, припадший к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Значит, кто такой начальник синагоги? Ну, это в те времена, да, наверное, и сейчас, очень большой человек, да? Это иудей, правоверный, который является начальником синагоги, управитель, исполняет все предписания Моисеевого закона, блюститель закона, на нем большая ответственность. И тут, вы все прекрасно помните и понимаете вообще, какое было отношение к Иисусу Христу в те времена со стороны правящей партии духовной Иерусалима и Иудеи. Да, какое было? С презрением к нему относились. Говорили, что он пришел разрушить все, что имеет, не моет руки, да, с грешниками, мытарями пьет и ест. И, в общем, никак не мог он угодить им. Да? Говорил вещи, которые им не нравились. И тут один из этого общества человек не просто приходит к Иисусу Христу, а публично, при большом количестве людей, как будет еще дальше сказано, он падает на колени перед ним и просит, чтобы пришел он в дом для того, чтобы исцелил Христос его дочь. И это был вызов в свою очередь, потому что никто так не мог поступить. И представьте силы этого человека, который превзошел себя над законом. То есть закон и повестка того дня духовная, она давила на него. У него были определенные обязательства, у него были определенные правила поведения, потому что он не мог себе позволить вести себя по-другому. На него смотрели, на него равнялись. И тут он идет наперекосяк. Он приходит к какому-то Иисусу, просит его, падает на колени. И тот, видя его веру, да, открытую веру, идет к нему. И это очень примечательно. И по дороге, когда Христос идет к Иаиру домой, нам говорится, что он шел, и народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая издержала на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит. Ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаится, и с трепетом подошла перед ним, подошла к нему и объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Это все в один момент происходит. Большое количество людей, Христос идет к Иаиру, и женщина подходит и молча, не при всеуслышании, как Иаир, а в глубине своей души, веруя, подошла и прикоснулась к краю ризы одежды Спасителя. В 15 главе книги чисел описывается, что такое край ризы того времени. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежды своих, в роды их, и кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти, и будут они в кистях у вас, для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству». Чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои, и были святы пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь, Бог ваш. Все носили одежды тканые, на которых по краю одежды были такие бубенчики. Тканные, из шерсти. Эти бубенцы и эта накидка всегда напоминала израильскому человеку, израильтянину, о том, что он носит на себе заповеди Божии. То есть непрестанное напоминание. По сути, это можно сравнить с тем, что мы сейчас, как христиане и приверженцы православной веры, христианской веры, веры в Иисуса Христа, мы носим крест на груди. Да? Он постоянно нам напоминает, что мы следуем за Ним, и мы носим Его язвы и Его заповеди, и следуем за Ним. То есть это своего рода свидетельство того, что мы относимся к христианской вере, к воскресшему Христу. И вот в то время такая накидка была своеобразным памяткой, напоминанием о том, что кто вы, как Господь вас вывел из израильского, из египетского пленения, и о том, что есть заповеди, которые нужно исполнять, и которые не просто нужно исполнять, и которые ведут к тому, чтобы вы, как здесь описывается, чтобы сердце ваше и очи ваши были чисты, которые влекут вас к блудодейству. Да? Своего рода постоянная памятка. И вот Христос шел в этой накидке, и женщина прикоснулась к этим заповедям, да, так сказать, к этому кончику одежды и получила тотчас исцеление. Здесь стоит отметить, что в одном и том же, в одной и той же главе, на маленьком промежутке строк умещаются очень, как по мне кажется, примечательные моменты. Смотрите, Иаир молился во всеуслышание, да, он пал, он образом показал, что он верит в Христа и просит его. Это его открытая молитва. А женщина кровоточивая не падала, никто ее не видел, никто ее не слышал. И она молилась у себя. И Господь, что и Иаиру, что ей дает исцеление и дает свою поддержку. Из этого мы можем сделать вывод, что Господь ведает наши все молитвы, и внутренние, и наружные. Но самое главное этих молитв, чтобы они были от чистого сердца исходили. Если они будут показные, если они будут просто внутренние на диване, от этого, ну, наверное, мне кажется, ничего не будет. никакой не будет пользы, и Господь, наверное, ну, вряд ли последует нашему зову, который мы будем просить. Дальше повествуется о том, что Христос сказал, что «Дерзай, червь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда же еще говорил это, приходил некто из дома начальника синагоги и говорил ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй и спасена будет». Пришед же в дом, позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна, Иакова и отца, девицы и матери. Стоит отметить, что не зря Иисус Христос позвал только трех учеников и оставил мать и отца дочери. Для того, чтобы свидетельство истины было освидетельствовано, должны были быть присутствующие и свидетели. Ну, у нас это сейчас называется понятые, да, при каком-то событии. И если эти 3, 4, 5 человек подтвердит, минимум 3 человека, это событие, то по закону Моисеева это событие было действительным, и ну, тут уже никуда не денется, нужно признать это. И вот Господь оставляет только троих учеников и отца и матери. Пришедший же в дом не позволил войти никому, да, кроме учеников и матери и отца, и все плакали и рыдали о ней. Но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Вот здесь тоже контраст. Все плакали, и когда Христос пришел и говорит, что она спит, но не умерла, все начали вдруг смеяться. Ну вот представьте, да, себе. Человек умер, и все плачут, а тут вдруг кто-то начинает опять ну, смеяться. Дело в том, что в период того времени люди, которые плакали и которые смеялись, это были проплаченные люди, у которых была такая профессия. Назывались эти люди плакальщики. Вот умер кто-то, их позвали, они сидят и рыдают. Отношения к этому они никакого не имели. А сердце их никак не лежало к этому горю. Поэтому что плакать, что смеяться, им было абсолютно все равно. Главное, чтобы им платили. И вот Господь их изгоняет тоже, всех прочь. Говорит: никто нам здесь не нужен, уходите. Он же выслал всех вон и взял ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас стала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее, он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. На этом заканчивается повествование евангельское, что Господь исцеляет все-таки девицу, воскрешает ее, дает ей жизнь. И говорит он, да, родителям, чтобы ни в коем случае никому не говорили о происшедшем. Почему он так говорит? Да потому что, чтобы не метать бисера перед свиньями. Есть люди, и основная часть людей того времени все-таки не восприняла бы это великое чудо и эту великую тайну воскресения девицы, и однозначно бы осуждала бы Христа. Чтобы это осуждение, это небрежение к этому таинству и чуду вызывало большой резонанс, шум, он запретил говорить им об этом. Потому что есть вещи некоторые, которые не нужно говорить людям, которые не готовы по своему духовному состоянию это принимать. Это и относится и к нашему сегодняшнему времени. Когда мы хотим, к примеру, просветить и воцерковить наших близких. Да? Вот не нравится, что наш мать, сын или дочь не ходят в храм. И мы давай вот капать им постоянно. Нужно ходить в храм, нужно ходить в храм, причащаться, исповедоваться. Да, это нужно говорить, но мне кажется, не в такой форме грубой. Все-таки нужно начинать воцерковление и говорить людям, далеким от храма, сдалека, с азов, с самого низа. И не говорить сразу о том высоком, к чему Господь нас призывает. К таинству, к таинствам, да, в частности, к исповеди и покаянию, и исповеди и причащению, потому что таинство Евхаристии – это кульминация всего христианского мира, и к ней нужно подходить осознанно, с пониманием о том, что мы принимаем, для чего мы принимаем и что нам это дает. Потому что если этих азов маленьких, первоначальных не объяснить человеку, человек никогда в жизни не поймет и подойдет и причаститься, в лучшем случае он подойдет и скажет: «Ой, мне так хорошо», понимаете? Он воспринимает это как пилюлю, но не как участника себя жизни вечной и приверженца к Царствию Небесному уже здесь на земле. И Бог открывает каждому себя в той мере, в которой, ну, считает нужным сам. Потому что мы-то ищем Бога, мы-то к Нему приближаемся, но все-таки милость Божья и Его усмотрение зависит на то, насколько мы близко к Нему подойдем и близки будем с Ним. Человеку невозможно, но Богу это возможно. И еще один момент. Сегодня также празднуется день памяти образа Божьей Матери Скоропослушницы. Пресвятая Владычица, Богородица, она такая, знаете, ходатайца, предстательница перед Богом. И не зря церковь усмотрела день памяти именно сегодня, и эти евангельские повествования сегодня совпали с этим днем. Мы видим, как молился Иаир, мы видели, как молилась женщина кровоточивая, и то, как их услышал Господь. Но также у нас есть еще и предстатели, да, это наши святые, наша Божья Матерь, к которой мы можем также обращаться для того, чтобы Господь умилостился и услышал нас скорее. Поэтому помолимся сегодня и Богородице нашей, Пресвятой Владычице, Богу, не будем лениться исполнять заповеди Божии, будем их всегда носить в своем сердце, помнить о Христе, каждый раз себе напоминать о Нем, чтобы быть наследниками жизни вечной и Царствия Небесного. Аминь.